Глава 16. Когда я вернулся в усадьбу Василевских, уже стемнело. В сумерках мне пришлось изрядно поплутать вокруг забора, отыскивая неприметную калитку. Помогли только остатки аспекта зверя, еще сохраняющиеся в тонком теле и позволяющие видеть в темноте лучше, чем обычный человек. Кстати, неплохой результат. Я удерживаю чужой дар уже целый день, находясь вдалеке от донора. Судя по всему, расстояние все же не играет роли, и продолжительность удержания зависит от меня самого. Скорее всего, это тренируемый навык. Правда, сейчас от дара осталось лишь бледное подобие, а энергетические структуры, его составляющие, больше похожи на размытые, едва различимые рисунки на песке. Действие их, соответственно, тоже ослабло. Окна во флигеле светились изнутри. Значит, Велесов не спит. Я облегченно выдохнул, потому что пробираться в дом тайком в полной темноте не хотелось бы. «И где ты шатался?» — раздался недовольный голос, едва я взялся за дверную ручку. У меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло от неожиданности. Велесов сидел на заваленке в нескольких шагах от двери, и в темноте его силуэт полностью сливался со стеной. Я разглядел его только когда он поднялся. «И тебе добрый вечер, Демьян», — проворчал я. «Не спится?» Велесов, не ответив, первым прошел в дом. Я последовал за ним. Рады не было видно. Похоже, она уже легла спать. Горница была окрашена несколькими желтоватыми световыми пятнами от эмберитовых светильников. В очаге теплились еще не остывшие угли. «Голоден?» — спросил Велесов. «Нет, но чего-нибудь горячего бы выпил, и поговорить надо». «Ладно». Вампир похозяйничал у очага, разливая по массивным стеклянным стаканам в подстаканниках какой-то терпкий травяной отвар. Выставил их на стол, из подвесного шкафчика достал плошки с медом и орехами. Я понюхал отвар и осторожно пригубил его, чтобы не обжечься. На чай не было похоже. Скорее, смесь каких-то трав, среди которых я распознал только мелиссу и смородиновые листья. Плюс какие-то горьковатые ягоды, скорее всего, брусника. Но в целом вкусно и ароматно. «Как все прошло?» – спросил Велесов, усаживаясь напротив и придвигая к себе кружку. Вопрос был задан явно не из праздного интереса. По тону и в целом по поведению Демьяна было видно, что он действительно беспокоится обо мне. Ишь ты, даже караулил на улице, дожидаясь, когда я вернусь. Забавно, я почувствовал себя этаким юнцом, припозднившимся с дискотеки. Впрочем, приятно, что в этом мире все же есть кто-то, кто обо мне печется. В институте неплохо. С ректором переговорил, все формальности уладил. С понедельника на занятия. Демьян молча кивнул. А вот дальше с Фомой тут отужинал. Да-да, ты предупреждал, чтобы я держался от него подальше. Но Томск, оказывается, очень тесный город. Давай подробнее. Да не о чем особо рассказывать. Сначала я с сыном Фомы немного поцапался. Он тоже в горный поступил. На другой факультет, правда. А потом и Кудеяров-старший явился. Меня узнал, пригласил в другой свой кабак. «Славянский базар. О тебе?» – расспрашивал. Велесов нахмурился, еще больше став похожим на мрачного, взъерошенного медведя. Кружку свою он рассеянно вертел пальцами, но к напитку так и не притронулся. «Расскажи подробнее об этом Кудеярове», – попросил я. «Я уже сказал, лучше не иметь с ним никаких дел», – процедил вампир. «Это я уже слышал. Только вот ты сам своему совету не следуешь». Ты ему уже 1500 задолжал, и долг растет. Есть мысли, как расплатиться? Демьян буравил меня тяжелым взглядом, от которого, я думаю, любому стало бы не по себе. Да я и сам почувствовал себя дрессировщиком, вошедшим в клетку с тигром. Говорят, в таких случаях надо вести себя спокойно и уверенно, не выказывая своего страха. «Это моя забота, княжич», — наконец проворчал он, явно сдержавшись от более грубых вариантов. «Ну хорошо, если справишься. Но предупреждаю сразу, усадьбу продать я не дам». «Я и не собирался». «А какой тогда план? Чем ты вообще на жизнь зарабатываешь? Извини уж за личный вопрос». «Василевский платил за то, что приглядываешь за усадьбой?» Велесов явственно скрипнул зубами, возмущенные расспросами от какого-то мальчишки. Но я продолжал спокойно смотреть на него, давая понять, что жду ответа, и отмолчаться не получится. Это был чертовски важный момент. Не хочется, как Аксаков в институте, козырять своим происхождением. Но я действительно сын князя и законный хозяин этой усадьбы. А он лишь бывший слуга Аскольда, а теперь и мой. Да, он не раб, конечно, и не крепостной, и волен уйти, если захочет. Но если уж мы будем действовать сообща, то пусть понимает, кто кому приказывает. Нет, у него и самого с деньгами туго было, чуть успокоившись, проговорил Велесов, впрочем, все еще глядя на меня из-под лобья. А на жизнь? Охотой я промышляю. И все? С сомнением переспросил я. И сколько ж надо зайцев да косуль настрелять, чтобы 1500 выплатить? А к октябрю и все две. Я далеко в тайгу ходил, и надолго, на месяц-два. Ежели от города хотя бы на сотню верст отойти, встречается добыча поинтереснее. «Например?» – спросил я и покосился на голову Индрика в углу. Колдовской олень смотрел на нас, будто живой, поблескивая кристаллическим голубым налетом на рогах. «Ну, таких сильных тварей рядом с городом уже не встретишь, но Эдра сейчас разносится везде, и она на все живое влияет. Каким образом?» Демьян хмыкнул, будто я спросил какую-то глупость. «Ты же вроде вырос в этих местах, неужто сам не знаешь?» Многие звери умеют накапливать эдру, и она меняет их. С растениями, с деревьями также. К примеру, камнедрево довольно часто встречается. С виду сосна обычная, но тянет в себя эдру, укрепляется, и в итоге об такой ствол топор сломать можно. Вот она как. Что ж, логично. В концентрированном виде эдра превращается в эмберит. Но это не единственная форма ее воплощения. Куда логичнее, что она, как своего рода радиация, пронизывающая все вокруг, впитывается и в живые существа. И среди животных, и даже растений появляются, грубо говоря, свои одаренные. Интересно, а можно ли как-то вытягивать из них эту эдру для подпитки собственного дара? Нефилимы наверняка активно экспериментируют в этом направлении. И что, окупаются такие походы? Конечно. Измененного зверя добыть во много крат сложнее, но оно того стоит. Порой я мог по несколько сотен целковых заработать с одного похода, а то и тысяч. И что изменилось? Демьян вздохнул, украдкой взглянув на дверь в комнату дочери. Рада. Ее хворь усилилась. Приступы все сильнее и чаще. Я уже не могу надолго отлучаться, без меня она умрет. И за ней больше некому присмотреть? Может, устроить ее на время похода в какую-нибудь лечебницу? Он лишь молча покачал головой с таким видом, что я понял. Расспрашивать подробнее пока бесполезно. Ладно, может, это действительно не мое дело. Ясно. Ну, а хоть надежда-то какая-то есть. Может, я чем помочь могу? Моя это ноша, княжич. Лучше расскажи, что тебе там Фома наплел. Пригласил в Колизеум. Не стал отпираться я. Демьян раздраженно рыкнул, и мне даже показалось, что под его верхней губой блеснули клыки. «Вот ведь лис! Не вздумай соглашаться!» «Почему? Пока выглядит вполне безобидно. И заманчиво. 30 рублей обещал за вечер. Мне бы хватило на первое время. Приманка в капкане, наверное, тоже выглядит заманчиво. Но попавшему в западню волку приходится отгрызать себе лапу. И в чем подвох?» «Ну, рассказывай, рассказывай, просто так я не отступлюсь. Твое мнение мне интересно, но решать я все равно буду сам». Велесов поворчал еще, но больше для виду. Новости его явно встревожили. Но, похоже, он уже понял, что на меня не получится прикрикнуть, как на мальчишку, и заставить сидеть дома. «Фома, да мало чего можно рассказать про него». Слухи одни. Он не местный, но обосновался здесь давно, 20 лет назад. Никто не знает, откуда он. Поговаривают даже, что из беглых каторжников, откуда-то с Южного Тобола. Но за давностью лет, конечно, ничего уже не докажешь. Он и в Томске поначалу банду сколотил и промышлял разными лихими делишками. Обозы грабил, в тайге одиночек или небольшие отряды выслеживал и отбирал все найденное. Да уж, мало там всякого зверья и прочих опасностей, так еще и разбойники промышляют. Куда ж без этого? В лесах много банд укрывается. Бывает, целые поселения устраивают. Некоторые даже забираются далеко на восток. Там же, по сути дела, вольница. Дикие земли никаким государевым отрядом не достать. Но Фома не похож на простого бандита. Так и есть. Со временем он личину сменил, купцом заделался. Поговаривают, что даже с генерал-губернатором знакомство имеет, не говоря уж о чиновниках помельче. Хотя фамилию себе, конечно, придумал говорящую. Я вопросительно поднял бровь, и Велесов пояснил. «Ну как же, про Кудеяра не слыхал, что ли? Атаман разбойников из сказок. Хотя кто-то говорит, что он и правда существовал». «Понятно. А как ему удалось-то в приличные люди выбиться?» «Для начала состояние сколотил приличное. И притом деньги вкладывал грамотно в законные дела. Несколько кабаков открыл, лавок всяких. Сейчас чуть ли не треть всех складов на Мухином бугре – его. Но одного богатства ему недостаточно. Он все наверх стремится, в высшее общество. Для того ему все эти шикарные рестораны, бордели, гостиницы. В Славянский базар вся томская знать наведывается. И гости из Петербурга или из Демидова тоже первым делом туда едут». «Что ж, действительно, мужик к успеху шел», — усмехнулся я. «Связями обзаводится, значит?» «Да, но и это не просто так. Главная мечта у него самому дворянство получить. Он на этом прямо помешался. Неполноценным себя считает, несмотря на все свои миллионы. Одно время даже пытался породниться с Вороновским. Это старый дворянский род, он на слуху в Томске. Сам-то Фома давным-давно вдовец. Про первую жену даже толком и не скажу ничего. Сватался он к старшей дочке Вороновского. Старая дева, единственная у них невыданная. Впрочем, не мудрено. Рябая, да лицом на кобылу похожа. Но все равно не выгорело, как я понимаю, спросил я, вспомнив про Истомину. Долго они его мурыжили, но потом он понял, видно, что никто из дворян не выдаст дочку за такого, как он. Деньги деньгами, а репутация дороже. Потому он сейчас на сына ставку делает. Вот, как видишь, выучить его собрался. Правда, странно, что в Горном. На какой факультет младший пошел, говоришь? Горнозаводской, кажется? Видно, метит все выше. Уже и на имбиритовые заводы замахивается. Ну а при чем здесь всякие бои-то кулачные? Колизеум ему зачем? А это, княжич, вода все на ту же мельницу льется. Колизеум тоже способ в высший свет пробиться. «Да? Странно. Я думал, мордобой – это развлечение для простолюдинов. Смотря какой. Понятное дело, что на обычные бои в малом круге ходит народ попроще. Но поговаривают, что это лишь малая часть того, что может предложить Колизеум. Для более взыскательной публики и зрелище поинтереснее. Сам посуди, что может пощекотать нервы тому, кто живет уже не первую сотню лет? Бои насмерть устраивают, что ли?» «Как в Древнем Риме?» Велесов невесело усмехнулся. «Ну, этим особо-то не удивишь. Бывает и что-нибудь позабористее». «Даже так? И что же, это все прямо в городе? И все знают об этом?» «Кому надо, тот знает. Кто не знает, догадаться может. По разным признакам. Это как, когда зверя выслеживаешь. Ты самого его не видишь, и даже четких следов может не быть, но вот кора на дереве подрана». Вот ветки обломаны, вот помет в траве. А если без охотничьих метафор? О каких уликах речь? Что конкретно ты знаешь? Да я туда не совался и тебе не советую. Но посуди сам. Бойцов Кудеяров гребет везде, где только можно. Ищет крепких, дрочливых парней по кабакам. Расклеивает объявления о наборе. Кого-то даже вытаскивает из тюрем. Ему всегда нужна свежая кровь. Ну, поиск спортивных талантов – дело полезное. А еще он скупает зверье у охотников, вроде меня. Живьем. Даже за обычного медвежонка или росомаху платит по 100-200 целковых. Бабр – вдвое дороже. А за колдовских зверей, взятых живьем, и несколько тысяч отвалить может. Я достал рекламный проспект. Тут вот как раз про драку с медведем пишут. Игнатов-то? Не-е-е. То просто потешная борьба с косолапым. Не всерьез. В малый круг по-настоящему опасных зверей не выпускают. Это самый низовой уровень. Он на виду. А вот на тех, кто повыше, и публика особая, и бойцы. Там уже даже нефилимы не брезгуют посмотреть. А уж совсем шепотом поговаривают о тайных аренах, на которых одаренные и сами не прочь выступить. Нефилимы бьются на аренах? Недоверчиво переспросил я. «Зачем? тоже нервишки пощекотать. Как-то это не по рангу вроде как. Потому и тайно, что не по рангу. И чаще всего это молодняк, у которых дар еще толком не оформился. И зачем им это? Видишь ли, какое дело. Дар — это оружие, и с ним надо уметь обращаться. И осваивать его сложно, особенно поначалу. Вот и нужны мальчики для битья. В старые времена, пока крепостное право не отменили, с этим куда проще было. У каждого нефилимского рода огромные поместья были, тысячи и тысячи душ. Вдоволь материала для тренировок. В свое время вон Салтычиха так увлеклась, что самому императору вмешиваться пришлось. Говорил Велесов спокойно, как о чем-то обыденном, но у меня по спине невольно пробежал холодок. И что же, для тренировки даров обязательно живые люди нужны? Смотря что за дар, пожал плечами Демьян. Некоторые можно и на деревянных чучелах отрабатывать, или на скоте каком. Но вообще нефилимы с боевыми дарами обычно в армию идут, или в сибирский дозор. И там нужны те, кто умеет убивать. А власти как на это все смотрят? Велесов снова усмехнулся, глядя на меня, как на несмышленого юнца, задающего наивные вопросы. «А у власти-то у нас кто?» В основном нефилимы и есть, хотя, впрочем, официально подобные игрища запретили еще при императоре Павле, почитай лет 80 назад. В Европах всяких тоже, хотя там свои традиции. Слыхал, что в Испании нефилимы против специально выращиваемых быков выходят с голыми руками и изощряются в умении умертвить их самыми разными способами. Коррида этакая. Что-то вроде того, или вот, скажем, оттоманские басурманы. У них все куда хлеще. Там падишахи, наоборот, любят показывать силу перед подданными. Потому даже преступников казнят публично, с помощью даров. Да и на Востоке, у китайцев и японцев, говорят, порядки жестокие. А у нас, выходит, в подполье все ушло. Я не знаю, как там в столицах, я вообще редко по ту сторону Урала бывал. Но здесь у нас... Судя по тому, что в Колизеум люди ездят даже из столицы, Кудеяров прибыльное дело затеял. Он дает нефам то, что им нужно, и что есть только у него. Дворяне часто запретных развлечений ищут. И такой вот Колизеум – штука позабористей, чем игорный дом, салон морфинистов или бордель с малолетними. Я покачал головой и отодвинул от себя стакан с чаем. Аппетит как-то пропал. А что простые люди по этому поводу думают? Не удержавшись, спросил я. «Как вообще нынче относятся к нефилимам? Читал я тут по дороге одну книжку по истории. Там первые нефилимы этакими богатырями былинными изображаются, которые стояли на страже всего живого и не пускали чудовищ из Сайберии в земли людей». Демьян пожал плечами. «Ну, со времен прорыва ока зимы много воды утекло. Демоны с востока сейчас не прут волнами, как во времена Петра». Все как-то устаканилось. Да даже если какая напасть и приходит из мерзлоты, в крепостях да острогах постоянные гарнизоны дежурят. С артиллерией, с пулеметами, даже с кораблями летучими. Справляются без всякой магии. А дворяне? Дворяне в Сайберии тоже служат. Это хороший способ карьеру сделать. И для нефилимов, и особенно для обычных, кто дар утерял уже или не имел вовсе. Но сейчас дворяне больше на командирских должностях отсиживаются. А так, чтобы в дальний поход отправиться в самую глушь или в чисто поле выйти один на один с демоном биться, давненько я такого не видал. «Выходит, измельчали герои-то?» — усмехнулся я. «Нефилимы живут долго, потому и жизнь свою ценят высоко. В итоге всю грязную и опасную работу простые мужики тянут, без всяких даров. Не очень-то справедливо, верно?» Демьян ответил не сразу, окинув меня внимательным взглядом. Кажется, он решил, что я его проверяю. «Так уж заведено, княжич. Да и нефилимы разные бывают. Много и таких, как отец твой. Он честно отечеству служил. Столько лет и столько сил этому отдал, что и на два человечьих века хватит. Но есть и другие, кто о долге своем перед людьми забыл, а силу только для укрепления власти использует». «Я не из революционеров, если ты на это намекаешь, но вполне понимаю, отчего их столько развелось в последние годы. Я тебя ни в чем не обвиняю, просто сам разобраться хочу». «Да чего тут разбираться? В старые времена народ хорошо понимал, что дворяне тоже стране служат. У каждого своя доля. Кто-то хлеб сеет да сапоги точает, а кто-то грудь под пули подставляет, а то и с нечистью колдовской бьется, защищая людей. И награда у каждого по делам его. Но сейчас все размыто, порой и не понять, за кем правда. Я отвернулся, задумчиво глядя на тлеющие в очаге угли. По сути, я не видел во всем этом ничего принципиально нового. В моем мире тоже к концу XIX века старая монархическая система трещала по всем швам. Народу казалась несправедливой власть дворян и помещиков. Многие представители аристократии превратились в обыкновенных паразитов, которые лишь пользовались своей властью и положением, ничего не давая взамен. В этом мире все идет примерно по тому же сценарию, но усугубляется тем, что местные дворяне не просто влиятельны и могущественны. Большинство из них в прямом смысле слова сверхлюди, которые живут вдвое дольше обычных, да еще и обладают сверхъестественными способностями, что тоже накладывает свой отпечаток. «Ну а насчет приглашения Фомы чего решил?» – спросил Вересов, прервав мои раздумья. «Чую, не послушаешь ты моих уговоров». «Деньги-то и правда нужны», – вздохнул я. «И зарабатывать их я привык своими силами. Да и что может случиться за один вечер?» «Ох, много чего», – покачал головой Демьян. «Фома очень злопамятен. Ты его и в кабаке разозлил. А тут еще и на сынка его руку поднял. Если бы он хотел отомстить, то просто подослал бы ко мне своих дуболомов». «Да нет, он никогда не действует так, в лоб. С помощью тебя он явно надеется и до меня добраться. Ему так уж важно стрясти с тебя этот долг? Долг лишь предлог. Что ему какие-то 1500 целковых при его-то барышах? Он просто давно хочет меня в свои грязные дела впутать. Закабалить надолго. Да и из тебя он вытянет все, что можно. Если действительно перспективным бойцом окажешься, заработает на тебе. Если же нет, говорю же тебе, этот его Колизеум – мясорубка, которой всегда требуется свежее мясо. Как там древние говорили? Предупрежден, значит вооружен, беспечно пожал я плечами. Меня все эти его предостережения действительно не пугали, а наоборот, лишь разжигали азарт. Говорить адреналиновому наркоману, что впереди опасно – да это все равно, что волка дразнить раненой добычей. К тому же ни он, ни тем более Кудеяров даже не подозревают, на что я способен. Да чего уж там, я и сам только начал пробовать свои силы. И раз уж подпольная империя Кудеярова заточена на тренировку молодых нефилимов, то и для меня это шанс отточить свои навыки. Посмотрим, как там все выглядит изнутри. Может, Велесов лишь зря жути нагоняет. Но если не зря... Кажется, в наследство из прошлой жизни мне досталась обостренная жажда справедливости. Но уж что есть, то есть. Если за вывеской Колизеума и правда скрывается неприглядное шоу для зажравшихся богатеев, то я вскрою этот гнойник. Пока понятия не имею как, да и вообще громко сказано, учитывая мое нынешнее положение, но я точно знаю, что вряд ли смогу просто пройти мимо. «Увижу, как глаза-то загорелись», — неодобрительно проворчал Демьян. «Решился все-таки. Но тогда знаешь что?» Он поднялся, тяжело опираясь на столешницу костяшками кулаков. «Вместе пойдем. А то как бы ты там дров не наломал».